Сегодня мы начинаем читать и изучать третью главу Торы, которая начинается со слов «И сказал Бог Аврааму, «Лех леха миарцеха, выйди, иди себе из своей страны, миарцеха из твоей страны, мималадтеха из места твоего рождения, бибейтавиха из дома твоего отца, в страну, которую я тебе укажу». И здесь как бы начинается история с Авраамом именно с этой главы. В конце предыдущей главы только упоминалось рождение Авраама. Вообще мы находим в Торе, есть такие эпизоды, такие события, такие моменты, которые Тора очень подробно рассказывает об этом. Есть такие моменты, которые Тора почти не упоминает или перескакивает. Вообще, если посмотреть на Тору, на Пятикнижие, в общем, то мы находим, что из пяти книг Торы первая книга и начало второй книги охватывает период почти в 2500 лет. Все остальные книги охватывают период только в 40 лет. С момента исхода из Египта до прихода в страну Израиля. В самой первой книге, то мы находим, что первое время, первые 1500 лет, как бы перечислены в одной главе. И кроме нескольких эпизодов, нескольких событий, упоминается только родословие главы поколения от Адама до Нуаха. И на этом прекращается. Затем начинается вторая глава от Нуаха до Авраама. Это опять сотни лет. И опять без особых, кроме двух таких серьезных событий, как всемирный потоп и строительство Вавилонской башни, почти ничего не рассказывается. Переход сразу к Аврааму. Об Аврааме в предыдущей главе ничего не упоминалось, кроме о факте его рождения, о том, что он вышел из своей страны, отправился в Харан. Когда он пришел в Харан, начинается сегодняшняя глава, где Всевышний говорит ему: «Выйди из этой страны, иди дальше». То есть ты отправился из своего места рождения, из Ур-Каздым, в страну Израиля, не останавливайся здесь, иди дальше. Вот когда ты пройдешь дальше, когда ты выйдешь из твоей страны, из места твоего рождения, из дома твоего отца, там я тебя буду благословлять, я увеличу твое имя, сделаю тебя большим, великим. Здесь сразу возникает несколько вопросов. Первый вопрос: за что Аврааму следовали эти благословения? Что вдруг? Почему Авраам, а не другим? Если же Авраам заслужил этого, почему Тора об этом не рассказывает? Самое главное, что устная Тора рассказывает множество эпизодов из жизни Авраама до указания Всевышнего «выйди из своей страны». Оказывается, что он уже был в возрасте, и что он давно уже занимался своей религиозно-пропагандистской на сегодняшнем языке деятельностью, занимался утверждением монотеизма в мире, то есть в том самом мире, который полностью погряз в идолопоклонстве, он занимался просвещением, он выступал с лекциями, наверное, пользовался, безусловно, и радио, и телевидением, и посещал разные места, разъезжал по разным с лекциями, не знаю, правда, сколько ему платили за эти лекции, и всюду доказывал и показывал, и объяснял людям о том, что есть Творец этому миру, который сотворил, управляет этим миром, занимался этой деятельностью, и более того, привлекал множество людей, которые действительно отказывались от идолопоклонства и начинали верить в веру Авраама, то есть в том, что есть Творец этому миру. Более того, оказывается, как мы знаем из устной Торы, из Мидраша, в частности, что сам Авраам уже успел многое сделать в его деятельности. Он шел на самопожертвование, включая ту самую известную историю, когда он еще, будучи совсем молодым, разбил идолы в мастерской своего отца, который занимался бизнесом идолостроения, изготавливал идолы, продавал их. Все, наверное, знают эту историю, нет? Когда однажды в отсутствие отца он спустился к нему в мастерскую и разбил всех идолов, взял топор, разбил всех идолов, а самого большого оставил. И в руку ему всунул этот топор. Когда отец вернулся, зашел в свою мастерскую и видел, что там происходит, он пришел в ужас. Он сразу сообразил, кто мог такое натворить, и сразу позвал своего сына Авраама. У него было трое сыновей, но он понимал, кто на это способен, и начал спрашивать, в чем дело. Он говорит, как в чем дело? Тебя не было, идолы поссорились между собой, взял самый большой, самый старший, и перебил всех других, вот у него топор в руке. Тогда отец сразу же ответил, как же, это же невозможно, он же не может. Если он не может, почему ты же веришь ему, почему ты поклоняешься идолам и строишь эти идолы и продаешь их, если это ничего. И об этом донесли Нимроду, правителю страны, и Нимрод приказал его просто казнить публично, бросить его в огненную печь и сжечь живьем. В то время это было, наверное, нормальным приемом смертной казни. Тогда не обсуждался в Конгрессе вопрос, нужно ли сажать человека на электрический стул, или давать инъекцию, или давать какую-то таблетку, или как можно легче умертвить человека. Бросали в огненную печь, и все. И Авраам был готов. И он действительно, его действительно бросили в огненную печь, и он не отказался от своей идеи веры в единого Бога. Потом произошло чудо, когда огонь его не взял, он вышел живым из огня. Но он со своей стороны, не ожидая, не рассчитывая ни на какие чудеса, был готов отдать свою жизнь во имя Всевышнего. Даже такое важное событие не нашлось места, то есть по определенной причине Всевышний это не вставил в письменную Тору. А письменная Тора начинается именно с указания Аврааму, выйди из своей страны, иди в то место, в ту страну, которую я тебе укажу. По крайней мере, можно было бы просто упомянуть, что Авраам служил Всевышнему, что Авраам был праведником. Например, в предыдущей главе, где речь идет о Ноахе, который в своем праведничестве, как мы уже говорили в прошлом, совсем намного уступал Аврааму. Тем не менее, Тора называет его праведником и объясняет, почему Ноах со своей семьей были спасены от всемирного потопа, потому что Ноах иш-цадик, Ноах был праведником. То есть здесь какая-то причина, пусть очень короткая, пусть в двух словах, да, объясняющая, почему, в чем заслуга этого человека и почему Всевышний спас его. Здесь Всевышний благословит Авраама, дает ему определенные указания и обещает его умножить, и укрепить, и благословить. И нет никакого объяснения, за какие заслуги, за что. Даже не намеком. На эти вопросы наш Ребе дает следующее объяснение. Авраам был тем самым человеком, первым евреем. От него начался еврейский народ. Началось именно с указания Аврааму, выйди из своей страны, из места твоего рождения, из дома твоего отца. Иди в ту страну, которую я тебе укажу. С этого начался путь еврейского народа. Это было начало первого еврея Авраама, и от него пошел еврейский народ. Хотя, как мы уже говорили, заслуги Авраама были еще и раньше, но начало послужило именно этот момент, указание Всевышнего идти. Потому что этим Тора подчеркивает всю сущность еврейского народа. Разница между евреями и неевреями. У народов мира их связь с Творцом основана на том достижении или постижении, которое человек постигает или достигает. Например, когда он заслуживает, когда он изучает, когда он понимает, когда он в силу своего, своих знаний, своего понимания, он восходит, приближается ко Всевышнему, служит ему, то в силу этих заслуг он получает приближение ко Всевышнему. То есть сам по себе он как творение остается творением, то в силу определенных заслуг, которые он сам себя поднимает, он приближается ко Всевышнему. В отличие от евреев. Евреи, как мы говорим, это слова Рамбама, где в Агаде упоминается, что Всевышний нас приблизил, отделил от других народов и приблизил к его служению. То есть, мы приходим к, может быть, очень странному утверждению или объяснению, которое, может быть, многим до сих пор это еще режет ухо. А дело в том, что в мире есть много творений. Всевышний сотворил огромный мир с множеством разных категорий творений. Есть множество неодушевленных предметов. Есть множество камней, и песка, и воды. Огромное множество. И Всевышний оживляет и творит каждую песчинку, и каждый камешек, и каждую каплю воды. Это одна категория творений. Потом есть еще одна категория, это растения. Какое множество растений есть в мире. Сколько деревьев, и сколько трав, травинок, и цветов, и листочков. И каждая отдельная травинка, и каждый отдельный листочек получает жизненную силу от Всевышнего. Всевышний его творит и оживляет, направляет. Это еще одна категория творения. Это растительный мир. Все, что растет, включая и урожай, урожай поля, и урожай из садов и так далее. Потом есть еще одна категория творения. Это животный мир, который включает в себя множество животных, домашних животных, и диких животных, и птиц, и насекомых. И рыб. И опять же, каждая рыбешка, и каждая птица, и каждый червячок, каждая самая маленькая, как и самое большое животное, получает жизненную силу от Всевышнего, направляется им, творится им. Это еще одна категория. Животный мир. И потом четвертая категория есть люди. Множество людей, множество народов. Они отличаются качественно от животных, не только, сейчас не будем затрагивать теорию Дарвина со всеми сегодняшними доказательствами, но они качественно отличаются, во-первых, своим умом, они обладают разумом, они обладают определенными силами, возможность выбора, принимать свои решения. Это другая категория творение, то в общем есть четыре категории. Неодушевленный мир, растительный мир, животный мир и люди. И потом есть пятая категория. Евреи. Евреи это не просто часть категории людей, четвертой категории, а точно так, как каждая из этих категорий качественно отличается от другой, как растительный мир качественно отличается от неодушевленного мира, и как животный мир качественно отличается от растительного мира, и как люди качественно отличаются от животного мира, так и евреи качественно отличаются от неевреев. Если кто-то хочет меня забросить камнями, пожалуйста, дайте мне хоть закончить урок сегодняшний. На площади опасно. Стены синагоги меня защитят. Что это значит? На философском языке это определяется следующим понятием. Есть понятие творения и понятие творец. Творец и творение, они в принципе... Не просто, здесь даже нельзя сказать, что они качественно отличаются друг от друга. нельзя даже сказать, что это несовместимо. Это настолько далеко одно от другого, потому что Творец – это безграничность, безграничная сила, которая не имеет, не обладает никакими формами, никакими ограничениями ни пространства, ни времени, ни другими атрибутами, которые есть в сотворенном мире. А творение – это существо, которого вчера не было и которого завтра не будет, а какое-то время оно находится, со всеми ограничениями и пространства, и времени, и способностями, и другими атрибутами, конкретными характеристиками, отличающими одно творение от другого, несмотря на то, что есть творение самого высшего порядка и самого низшего в смысле, в качестве их, в смысле их ограниченности в сравнении одно с другим, и в их качествах, и так далее, и так далее. Еврей, вот эта категория творения, она ближе к Творцу, чем к творениям. Если все остальные категории существ, которые мы раньше упоминали, это все категории творения, то еврей, в принципе, ближе к Творцу. И это выражается не только в его божественной душе, ведь человек состоит из души и тела. Душа – это и есть божественная сила, которая оживляет тело. У еврея есть дополнительная душа, божественная душа, которая, как написано во второй главе, в начале второй главы Тани, что это частица Всевышнего в буквальном смысле здесь, в этом физическом мире. Это частица Бога, частица Творца. Это есть божественная душа, которая оживляет, которая возвышает и приближает каждого еврея со Всевышним, ко Всевышнему. И связана со Всевышним постоянно, всегда и везде, при любых обстоятельствах. Настолько связано, что даже, как мы это видим, мы об этом уже много-много раз говорили, что еврей, который даже в повседневной жизни вроде бы не соблюдает Тору, или, может быть, даже не знает Тору, не соблюдает заповеди, тем не менее он в сущности связан с Творцом, с Богом, всегда в любых обстоятельствах. Потому что это божественная душа, которая находится и присутствует в каждом еврейском теле, делает еврея вот существом другой категории. Но это не только с позиции души, но также с позиции тела. Написано в Торе, и мы это говорим в молитве, в праздничных молитвах, «Увану вахарта миколам валашон» – «Нас ты избрал из всех народов и языков». То спрашивается вопрос, в чем заключается избранность еврейского? Что Всевышний избрал? Мы тоже об этом уже много раз говорили, я сейчас только коротко упомяну. Когда мы говорим о выборе, мы всегда подразумеваем абсолютную свободу выбора. Это настоящий выбор. Если есть какая-то причина, которая давлеет на нас, или которая заставляет нас принять решение, то это не называется настоящим свободой выбора. Когда перед нами стоит тарелка с золотыми монетами и тарелка с черным углем, то естественно, что каждый возьмет тарелку с золотыми монетами. И это нельзя это назвать, что мы выбрали именно эту тарелку, а не другую. Это не выбор. Это естественное свойство, характер человека взять то, что лучше. Когда у нас есть два пути, один короткий путь, один длинный путь, естественно, что мы выберем короткий путь. Выбор – это когда есть две абсолютно одинаковые возможности. И вот тогда мы должны прибегнуть к выбору. Когда перед нами стоят две тарелки с золотыми монетами, но количество монет одинаково, потому что если в одном больше, то это уже опять причина. А вот если нет никакой причины, потому что они обе одинаковые, вот тогда мы пользуемся свободой выбора, выбираем то, что по какой-то причине или без причины. Если так, если эта речь идет о человеке, то же самое с позиции Всевышнего. Когда мы говорим, что Всевышний избрал евреев, то здесь ставится сразу же вопрос, что он избрал. Значит, опять, человек – это душа и тело. Если мы хотим подчеркнуть, что особенность еврейской души, что Всевышний ее избрал, то здесь нельзя сказать слово «избрание», потому что еврейскую душу не с чем сравнивать. Вне еврея нет божественной души. Есть оживляющая душа, такая же, как у еврея, тоже есть оживляющая душа. Хотя они тоже отличаются. Но божественной души у неевреев нет. Поэтому сказать, что Всевышний избрал евреев, то есть их божественную душу, это не соответствует принципу понятия выбора, свободы выбора. Отсюда следует, и это Алтер Ребе объясняет в Тане, что в действительности настоящий выбор Всевышнего касается тела. Не души, а тела. Что еврейское тело избрано Всевышним. Почему тело? Потому что тело само по себе не отличается от нееврейского тела. Оно вроде бы одного и того же качества. И вот тогда имеет место свобода выбора. И на это относятся вот эти слова, что Всевышний избрал нас. То есть избрал даже тело. О чем это говорит? О той особенности, которая представляет собой евреи, что эта особенность выражается в их близость ко Всевышнему. Эта особенность выражается не только с позиции их души, но и с позиции их тела. Поэтому раньше вот утверждали, что еврей – это просто другая категория творения. Это не просто группа среди людей, а это просто другое качество. То есть, если возьмем такой пример, скажем, животные, есть разные животные, разные группы животных. Есть львы, тигры, леопарды, есть мыши и тараканы. И они, каждый отличается качественно, другая группа. Здесь же речь идет не о другой группе, а другая категория. Вот опять, как раньше мы говорили, что есть различия между, скажем, животными, растительным миром, различия между человеком и животными. Также есть такие же категоричные отличия между евреями и неевреями.
Свойством тела или свойством души?
Всем. Не только души, даже телом. Качеством даже, не свойством, а качеством.
Ну как, если ты есть
До выбора оно не отличалось.
А, до выбора нет.
В этом же весь смысл. А после выбора оно стало качественно другим. То же самое касается жизни и смысла жизни евреев и неевреев. Смысл жизни человека указан Всевышним в Торе. Всевышний даровал Тору, чтобы передать нам знания, для чего мы живем и что мы должны добиться и успеть в своей жизни. И это выражается в заповедях, в 613 законах, которые Всевышний дал еврейскому народу. И вместе с этим он дал не евреям 7 законов, которые называются 7 законов сыновей Ноаха. Здесь различие не только количественное. Не только в том, что у евреев 613, а у нее обязанностей и ответственностей, а у нее евреев только 7. Но здесь и опять существует другой принцип. Смысл 7 законов Ноаха заключается в достижении тех нормальных условий жизни, взаимосуществования. Это включает в себе запреты убивать, грабить. То есть самые элементарные нормы, которые даже без указания Торы люди сами понимали бы и устанавливали бы. И мы действительно находим, что есть многие конституции многих стран в первую очередь вписывают именно такие законы, потому что они логичные, они сами собой напрашивающиеся для нормального существования людей между собой. Для того, чтобы мир правильно существовал, чтобы человек не убивал человека, чтобы мир, как написано, что Всевышний сотворил мир для того, чтобы его заселить, для того, чтобы мир был заселен людьми, чтобы они правильно жили и правильно сосуществовали, в этом смысл этих 7 законов Ноаха. И здесь есть еще одна особенность, касающаяся 7 законов Ноаха. Рамбам Маймонид пишет так, что если человек, значит, праведником называется человек, который исполняет законы. Законы Торы, естественно. Если точно так, как еврей, исполняющий 613 законов, является праведником, так же и не еврей, исполняющий всего лишь 7 законов, тоже является праведником. Но он должен выполнять эти 7 законов не потому, что он понимает правильность смысла в этом, а только потому, что Бог даровал эти 7 законов в Торе через Моше Рабейну, через еврейского народа, чтобы передать народам мира, чтобы они соблюдали 7 законов. И настолько Рамбам добавляет, что если человек соблюдает эти 7 законов только потому, что он понимает их правильность или их смысл, то он не только не является праведником, он даже не является мудрым. То есть, смысл исполнения заповеди должно выражаться именно в том, что это указание Всевышнего, и мы исполняем именно его волю. Именно в этом заключается смысл 613 законов, которые Всевышний даровал евреям. Мицва, слово мицва в точном переводе это слово цавта, это объединение. Это объединение того, кто дал указание, и того, кто исполняет указание. Мицва обладает особой силой и особой возможностью. Если мы учтем, если мы принимаем во внимание, кто указал и кто выполняет. Творец указал, а творение выполняет. Какое вообще соотношение или связь может быть между Творцом и Творением? Мы только что уже упоминали. Творец – первоначальная безграничная сила, не обладающая никакими ограничениями, никакими формами, никакими понятиями, которыми мы обладаем и оперируем. Всемогущество – почему мы добавляем ко Всевышнему приставку «все»? Все могущие, все сильные, все милосердные. Потому что любое качество, которое мы понимаем, которое существует в нашем мире, он им обладает в абсолютной совершенстве и безграничности. Он выше всех, он могущественнее всех. Хотя в действительности слово «выше», слово «могущество» вообще к нему не соотносится, потому что это понятие из нашего ограниченного мира. И тем не менее, самые максимальные качества, максимальные понятия, которые мы можем представить себе в нашем мире, то у него это в абсолютно безграничной форме. С одной стороны. С другой стороны, мы, творение, ограниченное существо. Вчера мы родились, завтра мы умираем, живем какой-то небольшой отрезок времени, ограничены во всем, полностью зависимы от Всевышнего. Зависим нашим здоровьем, которое сколько бы мы ни старались, сколько бы мы ни лечили, сколько бы мы ни обращались к специалистам, все равно мы во власти Всевышнего, все равно наше здоровье приходит от Него. И наш заработок приходит от Него, и успех в жизни приходит от Него. Во всем мы абсолютно ощущаем свою ограниченность и свою невозможность, немочь. И постоянно ощущаем только связь с Ним. Только зависимость от него. И вместе с этим, значит, таким образом понятно, что вроде бы никакой связи между безграничным Творцом и ограниченным творением быть не может. И вместе с этим Всевышний в силу своей безграничной милости представил нам возможность, как все-таки найти взаимосвязь с ним. И это можно разобрать на следующем примере. Пример из нашей жизни. Чтобы представить себе, это пример только для показания дистанции разных полюсов, которые есть в нашем мире. Например, два человека. Один из них великий мудрец, может быть, лауреат Нобелевской премии, один из величайших ученых в какой-то области, а другой не обуч. Никогда не учился, не умеет читать, не умеет писать. Сегодня трудно найти таких людей, хотя говорят, что в Америке большой процент учащихся государственных школ тоже не умеет ни читать, ни писать. И вот представьте себе, что они живут в коммунальной квартире. На проспекте Кутузова. А? В Одессе. Там тоже был проспект Кутузова, нет? И вот там живут два человека. И пользуются одной общей кухней. Великий мудрец и этот простой неуч. И они живут вместе, и ничего общего у них нет. им не о чем говорить между собой, потому что мудрец, он витает там в облаках науки, ему снятся там математические формулы, теоретические математики, у него ничего общего нет с этим человеком. Его радость – это не радость второго. Его удовольствие – это не удовольствие второго. Тем, чем наслаждается, тем, чем живет, и вся его духовная жизнь, и культурная жизнь, и духовная жизнь совсем не сопоставима с культурной и духовной жизнью этого второго человека. Он ничего не знает, он знает только свой тяжелый труд, который он работает с утра до вечера, выполняя самую простую грязную работу, но больше он не способен, больше он ничего не знает. В политике он не разбирается, в культуре он абсолютно не сведуч, ни в какой другой области он ни с чем не знает, у них нет ничего, ни о чем говорить, ни о чем обсуждать, ни о чем встречаться. И этот неуч, он чувствует свою ограниченность, и он понимает, насколько велик и насколько удален от него этот мудрец, который живет совсем в другом мире, хотя в одной квартире, в другом духовном мире. И он понимает, что он с ним не имеет, и, наверное, никогда не получит никакого, он как бы не обладает каким-либо значением в глазах мудреца. И мудрец на него тоже смотрит, как на, ну, для экстраполяции, как на существо какое-то, человеческое существо, на которое, ну, как ему, на каком уровне он живет, как, а? Да. И вот в один прекрасный день этот мудрец попросил этого простого человека налить ему стакан чаю. Приготовить ему стакан чая. Во-первых, можно себе представить ту радость, которая сейчас охватила этого простого человека. Он вдруг получил какое-то, приобрел какое-то значение. Он может вот этим стаканом чая удовлетворить запросы и желания мудреца. Ничего другого общего среди них нет. Но если он ему сделает стакан чая так, как он хочет, и он будет именно тем, кто принесет ему вот это удовольствие, то для простого человека это величайшее счастье. Что может быть больше? Сейчас он приобретает какую-то ценность в собственных глазах и в глазах этого мудреца. И с позиции мудреца, опять же, этот простолюдин тоже приобретает значение, потому что именно он удовлетворил вот то желание, которое мудрец хотел. Они вдруг нашли чего-то общего. В области науки, в области культуры, в области светских интересов, в области в любой другой области у них ничего общего нет. А вот в исполнении желания, приготовления стакана чая, в этом есть что-то общее. И в этом они вдруг нашли какую-то взаимосвязь между собой. То еще раз повторяю, с позиции ученого этот простолюдин приобретает значение, а сам простолюдин старается сейчас сделать, выполнить эту задачу наилучшим образом. Он не сделает, он не нальет просто стакан чая, как бы, как попало и поднесет ему. Он постарается сделать ему наилучший, принести ему максимум удовольствия. Если он знает точно, сколько сахара туда насыпать, он насыпет именно столько, сколько он хочет. Если он знает, на какую настойку он хочет этого чая, он сделает наилучшим образом. Возьмет самый лучший чай, возьмет самую красивую чашку. И еще блюдечко подберет к этому. Он постарается, он вложит в это всю свою суть. Потому что он вдруг приобретает связь с этим величайшим мудрецом. Естественно, что этот пример никак не подходит к тому, чему мы говорим, потому что в конце концов и мудрец, и простолюдин, они оба два человека со всеми теми же ограничениями, тем не менее, это только пример для того, чтобы показать вот эту экстраполяцию вот этих, скажем, творец и творение. Ничего общего на уровне понимания, на уровне мудрости, на уровне каких-нибудь духовных достижений не может быть. А вот на уровне практического исполнения, да, это именно единственный путь, как может безграничный творец найти связь с ограниченным творением, с ограниченным существом, только через фактическое исполнение его желания. Когда Всевышний говорит, я хочу, чтобы вы мне налили стакан чаю, извините, если Всевышний говорит, я хочу, чтобы вы надели тфилин, я хочу, чтобы вы зажгли субботние свечи, я хочу, чтобы вы укрепили мезузу на дверях, то взяв вот этот свиток и прибив гвоздем к стенке, к косяку, вот этим мы выполняем его желание. И вот этим мы вдруг приобретаем значение в его глазах. И естественно, что раз нам предоставляется такое счастье, что мы сейчас можем каким-то образом воссоединиться с ним, приобрести какую-то взаимосвязь с ним, то естественно, что мы постараемся сделать его желание наилучшим образом. Мы постараемся найти мезузу самую красивую и самую лучшую, и чтобы там был уровень сахара, и уровень холестерола, и уровень чаевой настойки, и уровень золотой каемочки на этом блюдечке, чтобы это было с максимальным образом. Постараемся, чтобы это были самые лучшие тфилин, и самые лучшие мезузы, самые лучшие другое, потому что это единственный путь, как мы можем удовлетворить его желание и найти какую-то связь с ним. То еще раз. В этом смысл мицвы. Мицва – это соединение, цафта. Соединение того, кто исполняет, с тем, кто дает указания. Другими словами, мицва дает нам возможность возвыситься, подняться, приблизиться и соединиться с Творцом. Поэтому Тора, начиная главу «История Авраама», начало еврейского народа, подчеркивает с самого начала. Это не как у других народов, где связь со Всевышним в силу своих каких-то достижений, в силу своих понятий, в силу того, что человек что-то понял, духовно работал над собой. Должны быть какие-то заслуги, за которых Всевышний приближает человека. У еврея совсем нет. Еврейская связь, связь еврея со Всевышним начинается с исполнения его желания. Все, что Авраам сделал до этого момента, все его заслуги, все, что он занимался своей деятельностью в распространении имени Всевышнего, идеи Всевышнего, вся его самопожертвованность, которая стоит превыше всего, все это его заслуги, не в этом значении еврейского народа. Еврейский народ, который начинается от Авраама, начинается со слов Всевышний говорит, иди. Он не говорит, что он был праведник, он не говорит, что он заслужил иметь какие-то заслуги. Это все было, но это не имеет значения. Потому что Тора нас чему-то учит. Тора не рассказывает просто истории, которые происходили когда-то. Не в этом смысл Торы. Смысл Торы, Тора это урок, учение. Тора нас учит чему-то. И Тора находит и подчеркивает только те моменты, которые несут в себе урок. Поэтому мы находим особенно, есть такие слова, что «Маасе авот симан лабаним» – поступки наших праотцов, особенно праотцов Авраама, Ицхака и Якова, это симан лабаним, это знак, это указание для их потомков. Те и события, которые Всевышний отражает в Торе, описывает в Торе, объясняет в Торе, это только для того, что из этого следует определенный урок для нас. Именно в смысле этого урока, для этого Тора это рассказывает. Она не просто, поэтому мы видим, что есть множество событий, которые Тора перескакивает, совсем не упоминает о них. А есть какие-то события, которые Тора с мельчайшими подробностями пересказывает, дает нам эту информацию. Потому что каждое слово или каждый нюанс этих событий, или тех слов, или тех выражений, которые находятся в Торе, это определенный урок для нас. Мы должны что-то извлечь из этого. Поэтому здесь тоже начинается речь о Аврааме, начало еврейского народа, с указания Всевышнего «иди себе». В чем суть, в чем ценность Авраама, что он получил указание и его выполнил? Не заслуги в смысле своего понимания, что он еще в молодости начал понимать, что есть Творец этому миру и сам к этому пришел, и потом занимался обучением этих идей людям. Это все хорошие заслуги, но не в этом главная суть и главная ценность. Главная ценность в том, что Всевышний сказал «иди», и он пошел. Вот он получил указание, и он выполнил это указание, вот здесь он связался со Всевышним, и вот в этом является, выражается главная суть еврейского народа в его отношении ко Всевышнему. К Какой же урок в практических, в практической форме мы можем из этого извлечь и научиться? Мы знаем, в нашей жизни есть много законов, которые нужно выполнять. И, во-первых, часто бывает такой, такая мысль у людей, что я не могу это сделать, пока я этого не пойму. Я должен сначала понять. Я пойму смысл этой заповеди, тогда я буду это выполнять. Так в первую очередь на это даю два ответа. Первый ответ говорят, что невозможно начать жизнь с понимания, а потом исполнения. Человек начинает есть в таком возрасте, когда он не понимает смысл еды. Но даже когда он уже взрослый, то он не приостанавливает принятие пищи, пока он не изучает весь смысл, весь путь, все преобразование, всю его биологию и анатомию, и влияние пищи на его организм, и почему необходимо это есть, и как это работает, и как это пищеварение, и так далее. Все науки, и пока он это все не понимает, он не будет питаться. Вы можете себе представить, какой будет результат этого человека, если он будет дожидаться этого? Или когда человек больной, он скажет, я не буду принимать лекарства, пока мне врач не объяснит, в чем смысл моей болезни, как эта болезнь появилась, как она протекает, и в чем состав этого лекарства, как он влияет на мой организм, пока я это не буду изучать, пока я не закончу медицинский факультет, я не буду лечиться. В нашем мире все построено, сначала нужно действовать. Ты хочешь изучать на здоровье? У тебя есть, Всевышний тебе дал разум, Всевышний дал силы понимания, изучай, понимай. Но ты не можешь дожидаться отсутствием действия, пока ты не будешь понимать все. Ты должен в первую очередь действовать, а потом будешь все изучать. Второй ответ, что вся заслуга евреев при получении Торы, когда Всевышний предлагал им получить Тору, они заявили, мы будем исполнять и изучать. Они именно так и сказали. Сначала будем исполнять, а потом изучать. То есть в первую очередь будем делать, а потом будем изучать. Основываясь на этих двух предпосылках, человек может подумать, что в действительности это все-таки какой-то недостаток. Что-то здесь не совсем. То есть человек может подумать так, что в действительности, если бы я понимал все, то тогда мое действие было бы совсем другим. То есть я действительно, да, я питаюсь, но если я понимал бы, что дает мне пища, тогда это было бы совсем по-другому. То есть человек может подумать, что его принятие в пищу это как бы из-за безвыходности положения. Это в принципе недостаток, но из-за безвыходности положения я должен питаться, не понимая почему и как. Я должен лечиться, не понимая почему и как. Я должен делать, потому что нужно делать. Но в действительности, если я понимал бы, совсем было бы другое. Просто из-за безвыходности, поэтому я должен прибегать сначала к действию, а потом к изучению.
Я по-другому кушаю.
Поэтому здесь Тора ему объясняет, совсем нет. Это не из-за безвыходности. Наоборот, именно в этом вся ценность. Если бы все строилось на понимании, в этом был бы недостаток. Потому что тогда мы входим в ту область ограниченности, которой наш ограниченный ум никогда не может воссоединиться с безграничным мудростью Творца. И в этом нет никакой ценности, мы не можем никак связаться с ним. Только и лишь благодаря действию, вот здесь появляется взаимосвязь. Это значит, что действие преобладает над знаниями не из-за безвыходности, а именно в силу того, что она стоит на первом месте. Она преобладает, она имеет большее достоинство, чем знание. В смысле воссоединения с Творцом. Это не бедиэвед, это не из безысходности. Это лехатхил, именно тебе так и говорят. Всевышний говорит Аврааму, иди. Вот с этого начинается ценность Авраама. В эти появляется его взаимосвязь с Творцом. И возможность для каждого еврея опять именно исполнением.
Моше, а вот идея с едой, на самом деле, если я понимал бы, так лучше не надо, я не знаю, прожевывать еду. Я живу по-другому, что-то мне полезнее. Так и поэтому выполнение мицвот, Это, конечно, на каком уровне ты выполняешь?
Тебе тоже говорят, что, слушай, пищу нужно прожевывать. Даже если ты еще не понимаешь. Это тебе говорят, когда тебе только 3 годика, 4 годика, 5 лет. И тогда ты не понимаешь, в чем смысл прожевывания пищи. Ты это делаешь только потому, что тебе так сказали. Но ты это должен сделать, потому что если ты не будешь прожевывать, будет плохо. Это любой подход к любому вопросу построен.
Я говорю, что даже с дополнением труд надо знать, какой лучше.
О, секундочку. Безусловно, речь не идет, что нужно остановиться только на действии, отказаться от изучения. Наоборот, ведь приводится во многих книгах, объясняется, что действие без понимания – это как мертвое тело, тело без души. Одушевленность телу дает душа, одушевленность действию дают знания. Поэтому Всевышний дал нам мудрость, дал нам разум, дал нам возможность понимать. И поэтому Он дал нам книги, дал нам Тору и объяснение, чтобы мы понимали значение всего этого. Безусловно, мы должны понимать. И безусловно, что если мы выполняем те же самые действия с пониманием, то наши действия обладают намного большими силами. В этом нет никакого сомнения. Но не нужно думать, что само действие, оно как бы стоит второстепенным. В силу тех условий нашего физического мира, которые требуют практических действий, поэтому мы должны сначала делать, а потом изучать. Здесь подчеркивается совсем другая сторона, что несмотря на то, что, безусловно, разум стоит выше действия. Это понятно, это по всей системе иерархии всех этих уровней. Естественно, что разум, мудрость стоит намного выше действия. Действие – это последний уровень, а мудрость – это высший уровень. Но речь идет о том, что выполнение действия обладает такой силой, которая преобладает даже над знаниями, над мудростью. Естественно, что исполняет что-то, понимая смысл, это приобретает совсем другой характер, другое качество. Но когда это приобретает, что приобретает качество? Не понимание приобретает качество, а действие приобретает другое качество. Смотри, мы можем делать без понимания и можем делать с пониманием. Когда мы делаем с пониманием, то действие имеет совсем другое качество. Опять, что? Действие имеет другое качество. Мы опять подчеркиваем сторону действия. Мы опять подчеркиваем ценность действия. Потому что главное это действие. Главное наша ценность. Главное наше благо, которое Всевышний нам дал. И возможность, которую нам дал, выражается именно в действии. Тем самым есть еще один момент, который подчеркивается в этом первом пасуке, в первой фразе, другая интерпретация. Вот вы, когда Всевышний говорит Аврааму, выйди из своей страны, из своей родины, место твоего рождения, дома твоего отца, то это переводится так, что выйди из своей страны, имеется в виду своих желаний. Уйди от своих желаний. Из твоего рождения это твой характер, рожденный характер. Выйди из своего рожденного характера. Выйди из дома твоего отца. Отец указывает Ав. Отец это Мохин, Хохма. Это твое понимание. Уйди из твоего... Отвлекись от своих желаний, эмоций, качества характера и своих знаний, своей мудрости. Ты должен не строить свою жизнь только на свои желания, на свою мудрость и на свои привычки. Эрец это рацион. Выйди из этого. И куда иди? В страну, которую я тебе укажу. В страну, которую Всевышний укажет. Страну. Такая страна, рацион, желание Всевышнего, которое Всевышний укажет. Иди туда, где желание Всевышнего есть. И тогда Всевышний благословляет. Вот когда ты пойдешь, я тебе сделаю большим народом, я тебя благословлю и сделаю большим твое имя. Великим народом и великое имя, характеристика величия присущна только Творцу. Здесь же Всевышний говорит, что несмотря на то, что творение само по себе никак не присущая характеристика величия, но когда человек уходит от своего, отказывается от своих желаний, от своих привычек, от своего характера, от своих желаний, от своего понимания, и когда он полностью предается исполнению желания Всевышнего, в страну, которую я тебе укажу, тогда Всевышний говорит, я тебя сделаю великим народом. Вот та самая характеристика, которая тебе не присуща, а присуща только мне, только Творцу, я тебя и им этим буду благословить. Настолько буду благословить, что ты сам станешь обладателем великого имени, великого, опять характеристика высшего, свыше. Благословлю тебя, как Раш объясняет, до сих пор благословения были в моих руках, Всевышний говорит. Я благословил, кого я хотел. Теперь я передаю ключ благословения тебе. Ты будешь благословить, кого ты захочешь. И тогда дальше сказано в Торе, те, кто тебя будут благословить, будут благословлены. И те, кто тебя будут проклинать, будут прокляты. То есть, сила благословить Всевышний дает, это сила, которая присуща только Творцу. Но...
через его рацион.
Но в силу заслуги Авраама, какой заслуги? Исполнение в действии, именно в действии, тогда Всевышний благословляет и передает ключ благословения в его руки, Аврааму. Он сейчас может благословить, кого он хочет. И более того, кто его благословляет, сам становится благословляем, потому что Всевышний благословляет того, и наоборот, если он делает противоположное. И тогда, он говорит, иди в ту страну, которую я тебе укажу, в полную страну. Значит, величие выражается и в его имени, в его благословениях, в величии народа, и из той самой страны, страны, которая в полных рамках, в полных границах страны Израиля, которая пока еще нет. Потому что пока, даже в прошлом, когда страна Израиля была во всех границах, при Давиде, при Шломо а-Мелех, это была страна только семи народов. А Всевышний обещал страну десяти народов. То есть границы Израиля расширятся еще больше. Вот это то самое величие, которое выразится даже в нашем буквально физическом мире, все это осуществится в полном окончательном освобождении с приходом праведного Машиаха вскоре в наши дни.